Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в очередной раз мы с вами встречаемся на канале «Голос Силиконовой долины». И сегодня у нас есть совершенно потрясающая, интересная тема «Как подготовить родственников и родителей к тому, что я, человек спрашивает, собираюсь эмигрировать». И он же тут же дает свои предположения. 99%, что от меня откажутся и будут считать врагом народа. Пока придерживаюсь курса, что лучше вообще не говорить. Я вам сейчас назову буквально некоторые 6 пунктов, с которых мы начнем, а дальше мы расшифруем, что под этим подразумевается. Первый пункт очень важный – это наши отношения к ситуации с разговором, как мы к этому сами относимся. Второе – это как подготовить почву для такого разговора. Третье – это кому и когда сообщать эту информацию. Четвертое – это как и с кем обсуждать этот вопрос. И пятый пункт – это как себя вести с друзьями, с родственниками. И шестой пункт – как завершать все последующие разговоры, на которые родители или ближайшие родственники будут вас выводить. Вот такая вот у нас будет сегодня тема. Значит, то, о чем я сегодня буду говорить, оно не имеет ничего общего с эмоциями. Это заранее просчитанный план, это некоторая техника, которую вы должны освоить, основываясь на этом видеосюжете. И когда вы это все проработаете, все вот эти вот 6 пунктов, да, у вас не должно не остаться ни малейшей эмоциональной вовлеченности в этот разговор. То есть вы должны все себе просчитать и подумать обо всем об этом с логической точки зрения. И вот такое эмоциональное состояние, оно очень важно, потому что оно на самом деле является ключом ко всему последующему разговору. Значит, если вы сумеете в себе, то есть пока вы не чувствуете себя вполне уверенно и безэмоционально, пока вы не говорите, ой, 99% родственников от меня откажутся, будут меня считать врагом народа, как же я буду жить? А в том случае, если вы приняли решение, что вы уезжаете, вы уже, да, уезжаете, у вас уже все на мази, у вас уже документы собраны, и вы, да, едете, отношение родственников к вам ничего не изменит. И кем они вас будут считать, врагом народа или любимым сынком, или кем угодно, это не имеет для вас сейчас никакого значения. Имеет значение, как вы с ними поговорите, чтобы этого не случилось. Поэтому первый пункт – это сказать себе, это некоторая техника, которой я должен сейчас овладеть, и я отношусь к этому лишь только вот так, как будто эта техника и есть. Это никакие не эмоции, у меня нет эмоциональной вовлеченности, меня нельзя завести, меня нельзя поймать на крючок, и так, чтобы я изменил свое отношение, чтобы у меня включились эмоции и так далее. Я спокоен. Это первый очень важный пункт. Второй пункт – это подготовить почву. Как мы будем готовить почву? Очень важно в такой ситуации понимать, что это очень приватный разговор. Этот разговор мы будем вести, глядя в глаза собеседнику. Мы должны собеседника нашего подготовить к этому разговору. Что для этого нужно сделать? Нужно сказать, там, мама, да, у меня есть для тебя очень важная новость, например, да, сядь на стул и смотри человеку прямо в глаза. Таким образом, уже тем, что вы сообщаете, что у вас есть важная новость, вы позволяете человеку сфокусироваться на той информации, которую вы ему сейчас изложите. Да? И это тоже очень важный момент. Нельзя человека огорошивать сразу с бухты-барахты. Знаешь, мама, мы тут вот решили, и мы уезжаем. Да? Значит, сначала первый пункт. Хочу сообщить тебе важную новость. Вы говорите это серьезно, без сарказма, без улыбочки. Это достаточно серьезная тема, и она настраивает вашего собеседника тоже на серьезный лад. Третий мой совет, и это очень важно. Вы не должны сообщать это всем родственникам, всем родственникам сразу, вот как это находится вот на иконке там, да, сразу застолье, и вы сразу всем сообщаете. Тем самым вы даете им почву для того, чтобы они могли между собой это все обсуждать. Они и так будут это между собой обсуждать. То есть достаточно вам сказать одному человеку, например, маме. Мама скажет папе, папа скажет сестре, дяде, тете и так далее. Они вам все будут перемывать кости. Но это будет уже без вас. Поэтому критично важно сообщить эту новость только одному ближайшему родственнику, только одному человеку. Как правило, люди, когда они сталкиваются с такой ситуацией, они, первая реакция у них шок. Да? Они сначала оторопели, потом вот эта минутная или сколько-то там пару минут пауза прошла, и на них нахлынули эмоции. Как же так, в первую очередь, это чувство собственного самосохранения. А как же я? Вот сынок любимый уедет, дочка любимая уедет, а как же я? И сразу идет очень такая негативная реакция, сразу эти эмоции выплескиваются, потому что мы уже говорили раньше, что страх – это очень сильное чувство, и оно, в общем, человека побуждает захлебнуться в своих эмоциях. И тут на вас может вылиться много всего. Значит, как только начинают выливаться эмоции, ваша задача – сообщить ваше известие и после этого сказать – но эту тему мы обсуждать не будем. И ваша задача – пресечь все попытки родителей или того родственника, которому вы сообщили это все, что-либо с вами обсуждать. Это очень важно, потому что вплоть до того, что если вы разговариваете один на один, вы можете сказать, что если ты будешь говорить на эту тему, то я просто уйду. Значит, почему мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы дать возможность вашему родственнику переварить вот эти вот все события, осмыслить это все. И в этом смысле очень важно завершить разговор чем-то хорошим для этого родственника. Нужно улыбнуться и сказать: «Ну, я тебя так люблю, я всегда буду с тобой». Какие-то слова любви, какие-то слова поддержки и так далее. То есть после этого разговор завершается, вы переключаетесь на другую тему, либо совсем уходите и не участвуете. В последующем, конечно, ваш этот ближайший родственник тут же побежит сообщать это все всем остальным не таким близким родственникам. И там начнется такая вот возня, и кто-то вам будет звонить и спрашивать: а что, правда ты уезжаешь, а когда ты уезжаешь, а что? Значит, вы говорите: я эту тему не обсуждаю. Таким образом, все их попытки объявить вас врагом народа и так далее, они могут остаться при них самих. Разговор может быть поддержан только в том случае, если есть две стороны, две опоры моста, и люди могут друг с другом общаться. Если ваша сторона не поддерживает никакого общения на эту тему, то, стало быть, никакого разговора быть и не может. Поэтому я думаю, что это позволит, во-первых, вам избежать лишних эмоций и стресса, которого у вас и так в связи с отъездом будет предостаточно. И, кроме того, даст возможность и родителям, в свою очередь, или близким родственникам тоже успокоиться и переварить это все в себе. Они будут перемывать вам кости, но это уже их проблемы, понимаете? Вы должны только в этот момент быть к ним внимательны и говорить, как вы их любите, что они не останутся одинокими, потому что это, в общем-то, их большая тревога по этому поводу. Вот таким образом, в общем-то, да, вот мы просчитали ситуацию, вот так вот мы решили, и таким образом мы поступим, и я думаю, что такая подача разговора, она в значительной степени облегчит сам этот разговор и последствия от него. У нас есть еще тут один вопрос, я вижу, что там уже какие-то вопросы пошли, но у нас вот есть еще пара вопросов, они, в общем-то, с этим связаны, поэтому мне хотелось бы тоже немножко на них остановиться. Вот человек пишет: конфликты с близкими родственниками самые тяжелые. Их поступки ранят и обижают сильнее, чем подобные поступки со стороны неродственников. Как поддерживать хорошие отношения с братьями и сестрами? Ну, во-первых, понимаете, я за мир, да, за мир в семье, потому что это очень важно для нашей жизни и для последующих жизней нашей семьи, всех членов этой семьи, да, потому что это энергия, потому что это отношения, потому что зло никогда не порождает ничего хорошего. Поэтому относиться к этому нужно таким образом, что я за мирные отношения, что бы там среди родственников не происходило. То есть ситуации, когда я тебя знать не хочу, уходи из моей жизни, это не вариант, это не хороший вариант, да. Но правильное отношение такое, что мы вербуете, Ну ладно. Значит, правильное отношение такое, что мы же родственники, да, и родственников, как вы знаете, не выбирают. Они такие, какие они есть. Поэтому наша задача их принять такими, какие они есть, и любить их в той мере, в которой мы можем их любить вот такими, какие они есть. Это первый пункт. Когда бывает очень тяжело, вот самые тяжелые моменты, если они вас задели или обидели, есть очень хорошие такие энергетические приговорочки, которые помогают немножко ситуацию то разрулить. Вы даже сами не заметите, но ситуация, она немножечко сглаживается со временем. Вы можете давать им мысленные послания. Для этого совершенно не обязательно вступать с ними в прямые разговоры, но вы можете им сказать: «Я тебя очень люблю, ты мой там единственный брат, единственная сестра» и так далее, «мой самый близкий родственник, я тебя люблю, я тебя прощаю и я тебя отпускаю». Вот это последнее слово «я тебя отпускаю», оно, пожалуй, ключевое во всем этом мысленном послании. Почему? Потому что очень часто мы где-то, может быть, даже не совсем сознательно, а подсознательно, не хотим отпускать эти обиды свои. Мы хотим в них крутиться и перевариваться, и смаковать это все, и как-то считать: «Ой, как мне плохо, ой, как они меня задели, какие они плохие» и так далее. Но здесь ключевое слово «отпускаю». Если вы действительно хотите не крутиться в этих семейных дрязгах, да, а нужно простить и отпустить. И постепенно вот эти отношения, когда вы проговариваете вот это «простить» и «отпустить», оно меняет немножечко отношения между родственниками, как ни странно, да? И еще у нас один тоже такой, да, и кроме того, с теми родственниками, которые не доставляют нам большого удовольствия в смысле общения, вы можете поддерживать с ними абсолютно дружеские, абсолютно сердечные, абсолютно хорошие отношения, но на расстоянии, да? Чуть-чуть на дистанции, чуть-чуть придерживаться, и все будет замечательно у вас. И вот последний у нас вопрос. Я сейчас вернусь к тем вопросам, которые в стриме у нас идут. Тоже маленькая тема у нас. Хорошая тема про то, что даже самые близкие люди не поддерживают тебя. Более того, ехидничают и устраивают скандалы. И это очень тяжело. Но как пережить это и поверить в себя, в свои силы, когда тебе всю жизнь говорили, что ты бестолковая? Отказаться совсем от этого круга общения, близкие родственники, своя семья? Ну, во-первых, нужно определиться, да, что это за родственники. То есть невозможно жить с человеком, который тебе там в своей семье, который тебе все время говорит: «Ты бестолковый». Ребят, что это за жизнь такая? Это не семья уже. Это вообще ерунда какая-то. Нельзя людей опускать все время, каждый день, ежедневно, ежечасно. Это не семья, это ерунда. Но если это, допустим, семья родителей, которые с детства привыкли так делать, да, то вы опять должны пресекать все разговоры на темы обсуждения вас и вашей семьи, пресекать это на корню. И, как я уже сказала, эти разговоры не могут быть только с одной стороны, они могут обсуждать это между собой, сколько им влезет, но вы на эти разговоры не ведетесь. Вы понимаете свою значимость, вы понимаете, что вы не бестолковые, вы понимаете, что вы все можете добиться абсолютно в этой жизни, и это просто их частное мнение. Вот у них что-то не сложилось в жизни, и они переваливают это на вас. Поэтому к этому должно быть правильное отношение и стараться, конечно, поменьше с ними общаться. Совсем мы родственников не исключаем, мы их прощаем, мы их отпускаем и живем своей жизнью дальше, во имя жизни, а не во имя поражения какого-то, да? Ну хорошо, давайте посмотрим это самое. Сейчас тут какие вопросы у нас появились. Тут накидалось. Добрый вечер. Ватники злые. Я бы, наоборот, обрадовался, если бы кто-то из моих родственников собрался эмигрировать. Ну, смотрите, все же люди разные. Мы же знаем, что зомбированы очень многие и относятся к этому совершенно не так. Я готов и всем говорю: вылить надо. Очевидно, выпить надо, я так понимаю, не вылить. Потому что иначе непонятно, что именно вылить. Здравствуйте. Смысла говорить заранее нет. Все равно не поверят и не поймут. Так было у нас. Говорили за 2 года, потом за полгода, а потом истерика за неделю. Значит, я считаю тоже, что этот вопрос, конечно, не нужно форсировать. Нужно уже сообщать родственникам просто тогда, когда уже не сообщать нельзя. Вы не можете исчезнуть, просто не сказав им, что вы уезжаете, да? Но чем меньше времени останется до отъезда, то тем меньше вы будете вовлечены во все эти семейные семейные дрязги. Кроме того, понимаете, если много времени остается, вам очень сложно избежать семейных мероприятий, семейных застолий, и там вы не можете сказать, я пресекаю эту тему, потому что все остальные члены семьи начинают это обсуждать между собой, и вы как бы получаетесь выключенным из процесса, но вы участвуете и слушаете все то, что они вам говорят, и это неправильная ситуация. То есть я бы советовала просто постараться как можно меньше участвовать вот в таких застольях, где собирается много родственников, да? Одну маму или одного папу или одну сестру вы можете присесть и сказать, я на эту тему не разговариваю. По телефону вы можете сказать кому-то, я на эту тему не разговариваю. Но когда их много, а вы в меньшем составе, да, допустим, вашей семьей, то, конечно, вас все могут налететь, как вороны, и начать клевать. Поэтому желательно таких ситуаций избегать. И, соответственно, нужно оповещать об этой информации как можно ближе к отъезду, тогда, когда уже не сказать просто нельзя. Я иммигрант в третьем поколении, но мы все иммигранты в этой жизни. От меня все отвернулись, кроме родителей, когда сказала, что играю в лотерею, в любом случае уеду жить в США. Но видите как, вы заранее сказали, во-первых, зачем заранее такую новость сообщать? Это родители там напрягают, они тоже начинают беспокоиться о том, как они останутся, а вы еще ничего не выиграли. То есть зачем объявлять заранее то, под чем еще нет реальной почвы? То есть когда вы уже, да, уезжаете, вы можете серьезно сказать, я уезжаю. А когда, вот, я когда-нибудь, куда-нибудь уеду, люди, знаете, я знаю таких разговоров очень много, когда люди с молоду собирались, говорят, не могу жить в этой стране, я обязательно куда-нибудь уеду. И всем об этом говорили. И они до сих пор там живут. Поэтому не надо ворошить вот этот энергетический мир. Говорите только тогда, когда уже нужно сказать. Здравствуйте, здравствуйте всем. Как научиться позитивно мыслить? Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что научиться нужно во всяком деле искать две стороны, да? Это немножко такое вот искусство. Ой, сейчас я должна взять. Алло. Жень, не могу говорить, у меня стрим сейчас. Можно через полтора часа? Я разговариваю с ними, там все не так просто. Но я сейчас не могу говорить, у меня прямой эфир. Угу. Хорошо. Да. Угу. Так. Позитивная мысль. Да, так вот, смотрите, в каждом деле есть всегда две стороны. Если вы каждый раз будете тренироваться, находить, хорошо, вот это у меня, вы поймали себя, вот это все плохо, вот это у меня мысль такая негативная, тра-та-та, тра-та-та. А что в этом хорошего? В любом деле, если вы заостритесь на нем, то вы попытаетесь найти что-то хорошее, потому что не бывает худо без добра, вы же знаете. Поэтому, когда вы научитесь видеть обе стороны, хорошую и плохую, тогда уже легче переключаться на хорошую, потому что, наверное, все-таки бенефитов для вас принесет более хорошая сторона, чем плохая. И потихонечку вы свои мозги перестроите и будете мыслить позитивно. Изучите теорию трансферной реальности, например, да, да, да. То есть, смотрите, перескакивать все время на хорошую, позитивную волну. И это правда работает, да? Это правда. А, Антон, они шарят в этом. Это я не понимаю, о чем речь. А, добрый день. Очень интересует название теста на пищевые продукты, которые вы делали на месяц. Я искала в интернете, нашла только тест на жиры и углеводы. Так, Катерина, в Телеграме напишите мне после стрима сообщение и напишите, где вы находитесь. Если вы в России находитесь, одна история, если в Америке, другая история. Так, это что ж за родственники такие? У меня все рады, общаемся, единоличный выбор каждого. Ну, послушайте, родственники у всех разные, и, как мы говорим, родственников не выбирают. Парадокс, но чем больше я встречаю сопротивление со стороны родных и друзей, тем сильнее укрепляется мое желание эмигрировать. Ну да, видите как, мы, в общем-то, сотканы из противоречий. О чем тут речь? Я тут только что. Ну, вы посмотрите начало встречи потом в записи, если вы чего-то такое важное пропустили. Так, если Саша хочет написать моей дочери, я сейчас скопирую это все. Так. Так, нифига себе, завести близкого человека и бросить его с этими эмоциями. Что значит завести себе близкого человека? Здесь в данном случае речь идет о родителях, я так понимаю. А что значит завести человека и бросить? Если речь идет о партнере, если речь идет о муже и жене, то его никто, вы, наверное, обсуждаете эти вопросы в семье, я так понимаю. То есть речь не идет о том, чтобы мужу сообщить, все, я тебя бросаю и уезжаю. Но если такой вопрос стоит, то, очевидно, там уже отношения такие, что уже этот близкий человек стал совсем не близким. Вот. А речь идет о родителях в первую очередь, конечно, о близких родственниках. Поэтому их никто не заводит. Они у нас завелись с нашего момента рождения уже по факту самого нашего рождения в этой семье. Правда ли, что крупные корпорации в США могут не взять работника, ожидающего политубежища и имеющего только EAD? Только грин-кард делает человека полноценным на рынке труда. Ну, вы знаете что? Да, вот за последний год это уже эти агенты натренировались, они спрашивают, являетесь ли вы грин-карт-холдером. То есть, если у вас грин-карта, это в связи с трамповскими всеми делами, депортации и так далее, и так далее. В общем, какое-то время назад, действительно, это скорее решается даже не на уровне компании, а на уровне агентства, которые прямо вас в лоб спрашивают, у вас есть грин-карта или нет. Потому что обычно в резюме пишут, что есть право на работу, они говорят, право на работу хорошо, если у вас грин-карта. Это было. Вот сейчас, по-моему, это немножко поутихло, но вообще-то это было какое-то время назад. Предложили по рабочей визе уехать в UK. Как вы считаете, лучше ехать в UK или готовить кейс на... Да, ведь в UK нельзя высоко взлететь, там все забюрократизировано. Как относитесь к UK в целом? Вы знаете, мы были там только как гости, как туристы, и мне там очень понравилось, но как там реально люди живут, я ничего про это не знаю. Посмотрите блогеры, что там люди пишут, и примите решение на этой основе. Любое решение такое вот серьезное, да, оно нуждается в том, чтобы проделать некоторые исследования, изучить этот вопрос. Я тоже ссорюсь с мамой по поводу переезда. Понимаете, не надо ссориться. Это неправильно. Ссоры, они нас истощают энергетически. Ссоры забирают энергию и у мамы, и у вас. У кого больше, неизвестно. Но эти вопросы надо просто пресекать, сказать, мама, я на эту тему с тобой не говорю. Я приняла решение, я еду. Только в этом случае. Если я собираюсь ехать, не работает, ребята. Не надо родителей и себя терзать своими планами. Держите планы свои при себе. Вам будет так легче просто жить. Понятно, вы пресловутый предсмертный стакан воды. Ну, родители не только заботятся о стакане воды, они вообще заботятся о том, вот, кто с ними будет, когда будет совсем плохо, да? И в этом смысле очень важно закончить разговор тем, чтобы успокоить, речь идет о родителях. Я вас очень люблю, я вас не оставлю, я вас не брошу. Я буду принимать участие в вашей жизни. То есть это внесет какое-то спокойствие в их жизнь. Первое сообщение не вижу. Поясняю о себе. Меня зовут Юлия Шомпель, мою дочь Рима. Она хотела общаться с Сашей вместе, учиться двум языкам. Я не знаю, что вы, Рома, не видите. Или Юлия Штомпель. Что вы не видите? Саше пришло несколько сообщений и с фотографиями, и там дети написали, что они хотят. Она не может, у нее нет столько времени со всеми переписываться, поэтому она выберет там кого-то. Но очень многие написали Михаилу в скайп, не оставили координат никаких. И это практически проигранный вариант, потому что Саша не может это самое писать через Михаила почту. То есть, если будет у ребенка какой-то имейл или что-то такое, они с мамой посмотрят, отберут ребеночка с фотографией желательно. Вот, и это все будет хорошо. Если хотите, вы можете в Телеграме мне оставлять сообщение. Я Саша и маме ее все это переправлю. Желательно фотографии ребенка, и хотелось бы, чтобы сам ребенок, может быть, написал что-то, что это он хочет, а не родители хотят. Вот, Саша вот как могла, изъяснила свои вот намерения. У кого родители остро реагируют, я бы рекомендовала сказать, что вы едете временно на заработки или учебу. Вы знаете что? Это немножко как и бы ложь во спасение, да? Можно так говорить, и, наверное, некоторые родители на это поведутся легче, чем на постоянное жительство, да? Но тут уже все зависит от оголтелости родителей, я так скажу, насколько они вот индоктринированы в эту идеологию. Поэтому вы же сами лучше знаете своих родителей, знаете их сильные стороны, знаете их слабые стороны. То есть тут уже вам решать, как сказать. Но правда она есть правда, она всплывет. Вы можете, конечно, сказать, что пока временно, а там как видно будет, да? Вот квартиру не продаем, ничего не продаем, все оставляем, мы вернемся, да? А у меня родители, братья, сестры, все за, только бабушка переживает. Ну, смотрите, как здорово, у вас такая эта поддержка, это вообще очень классно, когда нас поддерживают родственники. Как вам удалось уговорить своего супруга эмигрировать? Расскажите, если это в теме прямого эфира. Ну, дело в том, что, что уговорить, я его не уговаривала сильно, это было, в общем-то, мы уезжали, когда уехали уже мои все родственники, уехала моя сестра, и уехали мои родители, и все они жили в Сан-Франциско, и мы получали от них письма, мы получали от них посылки, то есть там много уговоров-то не потребовалось, просто это заняло какое-то время, сами эти бумаги, и для этого нужно было сделать какие-то шаги, да, то есть, например, нужно было утром встать и пойти там занять куда-то очередь. И вот в этот момент Михаил мог сказать, может, мы не пойдем. Но такие вопросы у нас не принимались, то есть нужно встать и идти и делать это все. А таких общих вопросов о том, что ехать или не ехать, у нас не было никаких особых разногласий по этому поводу. «Привет из Норильска. Меня вообще не понимают, а если понимают, то говорят, что ты там делать будешь, бичевать». Ну вот смотрите, не надо обсуждать это все. Вот вам говорят, что там будешь делать? «Мама, я тебя очень люблю, я эту тему не обсуждаю». И все. И все, уходите от темы, я тебя люблю, давай поговорим о тебе, какая сегодня чудная погода, как сегодня чирикают птички и так далее. Да, всегда вспоминаем анекдот, а пить-то и не хочется. Ну, это я не пойму к чему, потому что это уже там видно было раньше. Очень часто, когда говоришь, что уезжает, начинают завидовать, говорить, а кому ты там нужен, а кому мы здесь в Москве нужны, ведь патриотизм – последнее прибежище негодяя. Вы знаете, мы уезжали в 90-м году. И это было, знаете, такое еще начало, мы не застали даже всех событий с ГКЧП, со всеми, вот только-только самое такое начало этой перестройки. И мы были одни из первых, которые летели напрямую в Америку без пересадки в Риме, в Австрии и так далее. И нас, поскольку это было новое направление напрямую, нас заставили ходить и собирать кучу документов самих, и прежде всего это были всякие медицинские карты. И вот мы приходим к врачу, и у нас такая вот этот бегунок такой, в котором написано, да, что мы на постоянное жительство, трали-вали, нам нужно кучу анализов сдать. И в тот момент мы вызывали очень большое сочувствие, и люди говорили, вот вы уезжаете, вам хорошо, а как же мы? Это был 90-й год, видите, прошло там 18 лет, и все поменялось. Нет, 28 лет, и все поменялось. Ха-ха-ха, мы как раз и исчезли, то есть самые близкие типа мамы и сестер, братьев знали, только под обещание никому не говорить. А, да, вот остальным, собственно, и не нужно особо рассказывать. Они сами узнают, знаете, так смешно иногда получается, когда они сами узнают, и вот родители Михаила, они тоже, в общем-то, скрывали от ближайших родственников, там брат оставался где-то в Витебске, и они, когда пошли уже на эти комиссии, которые стали уже на тот момент более централизованно, в комиссии оказалась сидела женщина, которая соседка по лестничной клетке брата. Вот так вот мир тесен, понимаете, то есть все тайное становится явным, очень сложно что-то вот так вот утаить. И брат тут же узнал, говорит, Наточка, ты что, уезжаешь? Вот так вот. Стоит ли заранее говорить, если необходима материальная поддержка, например? Опять, речь не идет заранее, надо говорить тогда, когда нужно, но вам нужно заботиться материальной поддержкой, да, то есть где вы ее будете брать, сколько денег вы будете посылать, кто будет ухаживать за родителями, сколько ему нужно платить, это очень важные вопросы, их нельзя оставить без внимания, и вы должны понимать, что вы это должны обеспечить. Да, вы оставляете самых близких людей, которые, может быть, вас не увидят никогда, кроме как в скайпе, и, конечно же, побеспокоиться, чтобы их жизнь была комфортной. Мечтателей уехать много, бойцов настоящих единиц. Это правда, в том-то и дело. Поэтому не болтайте лишнего языком. Важно сообщить тогда, когда уже это факт, а не языком. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потому что все эти обещания, они... Так. Многие даже не понимают, чем им придется столкнуться. Это правда, ребята. Поймите, что пока вы там находитесь, для вас является самоцелью уехать. А потом для вас сама цель приехать. Но есть еще большая цель – это адаптироваться в этой стране и почувствовать себя здесь, как дома. И вот это уже очень серьезное мероприятие, и это нелегко. И очень важно, чтобы вы имели вот эту сверхзадачу, потому что мы встречаемся очень часто с людьми, которые просто говорят: «Ой, а я думал, что вот мне бы только до Америки долететь, а там уже все само обустроится». Нет, не обустроится. Здесь придется приложить очень много усилий к тому, чтобы здесь адаптироваться, да, здесь состояться, здесь вырасти. И это очень много усилий, поэтому если вы не чувствуете готовности, не надо, сидите дома, там легче. Ой, спасибо за комплименты, мне очень приятно это. 3 года назад приехали с мужем в США, мои родные не очень любят Америку. И когда мы уезжали, я сказала, что мы едем пожить на какое-то время. Здесь подали на политическое убежище, мама об этом сказала спустя 2 года. Ну и как мама нормально отреагировала? Сейчас они уже привыкли немножко, они видят, что все не так страшно, что вы общаетесь. Я вам скажу, что сегодня, вот сегодня иммиграция, это совсем не то, что она была 30 лет назад. Тогда не было ни интернета, тогда письма ходили 1,5 месяца. Все с трепетом ожидали этих писем из-за границы, садились... Звали гостей, садились все в кружочек, читали эти письма вслух, все обсмаковывали каждую деталь. Сегодня можем показать: вот я живу, вот мой дом, вот оно так выглядит, вот моя зарплата, вот магазин. Сегодня можно с собой телефон взять и все вам показать. Поэтому совершенно другой уровень общения, и никто не уезжает уже, знаете, в никуда. Да? То есть все могут найтись, все могут связаться, все могут поговорить и посмотреть, и это намного легче, конечно. Нахожусь в Купертино по поводу генетического теста. Значит, напишите мне, хотите в личку в Телеграме, напишите, я вам дам координаты. Просто чтобы я не забыла. Каков был ваш путь к мудрости? Ведь к многим с возрастом мудрость не приходит. Это очень смешно. Ну, не знаю я. Не знаю, это смешно очень. Ну, вот она приходит или не приходит, это уже такой выбор. Ну, надо думать о жизни больше, наверное, даже не знаю. Сейчас все проще, можно по скайпу общаться с родственниками, друзьями, теперь не надо письма писать и так далее. Мир открыт для всех, кто хочет себя проявить. Абсолютно, абсолютно. Причем он настолько открыт, что вы даже себе не представляете, настолько без границ все. То есть сегодня уже в Америке становится, ну, не скажу еще нормой стопроцентной, но очень многие люди просто работают из дома. Это, об этом можно было мечтать. Я в свое время, работая вот тестировщиком, я просто мечтала, что можно было работать из дома. Это настолько эффективнее, когда тебя никто не отвлекает. Ты ухитряешься сделать всю работу, еще кучу домашних дел, еще там присмотреть за чем-то. И тогда это не было в практике. Нужно было приходить каждый день на работу и там сидеть. Сегодня это становится повсеместно. Во-первых, потому что реал-эстейт дорожает, и люди просто не могут селиться там, где работа, потому что дорого очень. И им разрешают приезжать там раз в неделю, они едут 2 часа в конец, 1 раз в неделю, остальное время работают из дому. Да. Цепочка или колу? Нет, это магнитная цепочка. Тут у меня все перекосилось. Магнитная цепочка. Серьги красивые, да. Щек стало меньше, серьги стали больше. Вот это тоже интересный феномен. Где еще в США такой же климат, как в Силиконовой долине? А, вот в это вы зрите прямо в корень. Вот такого климата больше нет нигде. В том-то все и дело. Чуть южнее, там уже пустыни находятся, да, чуть восточнее, там очень влажно, чуть севернее, там через озеро Мичиган ветры холодные дуют из Канады, а на том берегу вообще духота страшная, как в парилке. В том-то и дело, почему Калифорния-то так, в особенности Северная Калифорния, в Южной Калифорнии жарче намного. И там реал-эстейт не такой дорогой, там подешевле все. А Северная Калифорния именно потому, что все-таки с климатом тьфу-тьфу-тьфу нам тут повезло. Хотя надо сказать, что вот этот год, он такой, какой он должен быть. Вот он был такой 30 лет назад, когда мы приезжали, и такой был каждый год. То есть зимой было плюс 10, плюс 15. А ночи были холодные, до нуля, может быть, да. Но летом днем было тепло, где-то 25-28, а ночью все-таки было прохладно. Если ночью опускается где-то до, может быть, 15 градусов, то это еще можно жить. А если ночью 20 градусов, то это тяжеловато, потому что дом за день нагревается, и очень жарко спать. Он не успевает остыть, потому что он там с изоляцией, уже хорошо мы сделали дома. Не успевает остыть, и в нем очень жарко. Это нужно кондиционер включать, а с кондиционером спать не очень приятно. Не знаю, есть ли у вас такой опыт засыпания с кондиционером. Там все пересыхает в горле, в общем, ужасно. Мы зимой выключаем отопление на ночь, у нас довольно-таки прохладно, а летом кондиционер на ночь тоже не включаем. Я не скрываю, что хочу эмигрировать. Мне интересно наблюдать, как люди реагируют. Сам когда-то верил пропаганде, поэтому людей не виню, когда остро реагируют. Ну, смотрите, для вас это спортивный интерес просто. Если вы сильно не... вовлекаетесь эмоционально в эти обсуждения, не начинаете доказывать, не переживаете, когда вас ругают и называют предателем, то почему бы нет? Мы говорим, вот видите, начали с вопроса, что там человек переживает, он говорит, что 99% родственника откажется, это для него болезненно, очевидно, да? То есть попытались найти некоторый такой путь, как этот болезненный вопрос проработать безболезненно, скажем так. Ну, или если не совсем безболезненно, то, по крайней мере, с минимальными какими-то издержками, да? Лечится левотизм головного мозга или зомбированное население уже не спасти. Вот, понимаете как, зомбированное, если оно будет продолжаться зомбироваться в том же духе, боюсь, что спасти... Нет, боюсь, что это надолго. Какими были ваши родители? Они были вам примером. Спасибо за ваши советы и неравнодушие к людям. А мои родители были обыкновенными инженерами. На их долю выпали очень тяжелые годы. А у меня папа был 18-го года рождения, и он испытал голод на Украине. Он в 14 лет ходил там, работал и учился, и ему давали пайку хлеба, вот буханку хлеба, и он 2,5 километра шел пешком домой в 14 лет. Пока он доходил до дома, он съедал всю эту пайку хлеба, такой он был голодный. Он вырос с ощущением постоянного голода. Вот, и всю свою жизнь он, в общем-то, очень гордился, вот когда мы уже росли, что они уже настолько состоялись, что могут обеспечить неголодное существование с мясом, с колбасой, с курицей, с рыбой и так далее. Он очень этим гордился, то есть на их долю пришлось хлебануть. Вот, были ли они примером? Я не думаю, что они были таким уж примером. Я уехала от родителей в 17 лет, уехала в Москву. Но родители нас очень любили, и они нам помогали, и мне, и сестре, пока мы учились в институте, они нас поддерживали материально. Но примером вряд ли они были таким уж примером. Наверное, наоборот, я думаю, что скорее Михаил для меня стал примером. Мы с ним познакомились, когда мне было 18 лет, и, наверное, вот его отношение к жизни меня очень сильно как-то натренировало. Вопрос. Работал программистом в США, full-time, уволили, без особо внятной причины. 14 дней после увольнения не были оплачены. Может ли это быть законно? Нет, это не может быть законно. Значит, вы можете, у нас есть такой Employment Development Department, EDD, сейчас я вам напишу. EDD. Значит, вы можете обратиться в этот EDD, и они наедут на вашего эмплойера и возместят вам все до последнего дня. Это то, чем они занимаются. Так что никаких вопросов тут нет. Это все очень просто решается. Так. Самый распространенный ответ ватникам, ну, кому ты там нужен? Ну, поэтому, понимаете как, поскольку отвечать им бесполезно, этот вопрос просто риторический. Они хотят в силу разных обстоятельств вот как-то вас поставить в неудобное положение. Поэтому я эти темы не обсуждаю, самый хороший ответ. И уйти от ответа, перейти на другие какие-то темы. Слышала о материализации своих желаний. Хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать. Благодарю. Абсолютная материализация, да. То есть это не сказки, на себе испытано неоднократно, причем настолько диву даешься, как вот Вселенная реагирует, не подумаешь, да, и оно вдруг реализуется, а уже ты забыл об этом, да, думаешь, вот хорошо бы было бы так. И потом все получается. Единственное, что в этом смысле, мы уже говорили об этом, надо, с одной стороны, сделать то, что от вас зависит, да, то есть нельзя сказать, лежа на диване, о, хорошо бы, что у меня сейчас я вот раз, и с этим диваном перенесся в Америку. И продолжать лежать на диване. Так не получится, так не работает. То есть у каждого пути есть та часть, которую вы должны пройти сами. Но когда вы без фанатизма идете и делаете эту рутинную работу, которая просто на вас лежит, которая ваша сторона, да, то Вселенная вам помогает в этом. И действительно, ваши мечты все осуществляются. И, в общем, есть. У Михаила Бородянского есть очень неплохой курс, называется «Управление событиями своей жизни». Он стоит каких-то денег, я даже не знаю, сколько он стоит, но я бы вам настоятельно советовала его пройти, и тогда вы узнаете конкретные приемчики, да, которые есть вот для того, чтобы заставить Вселенную следовать нам. Она очень неплохо работает. Я уже эмигрировал из Самарканда в Уфу. Прошло время двигать дальше. Ну что же, если есть силы и желания, так вперед. Замечательно. Можно ли заглянуть в свое будущее? Понимаете, какая штука? Тут может быть такой Эдипов комплекс. Вы заглянете в свое будущее и как-то будете менять настоящее, потому что вам не понравится будущее. Свое будущее нужно не заглядывать, а его нужно целенаправленно строить. Строить таким образом, чтобы оно вам нравилось, да? То есть заглянуть, это как-то предусматривает, что некоторая данность вот у этого будущего существует, и вы туда заглянете и посмотрите, а что там будет в этом будущем. А на самом деле подход должен быть другой. Вот именно как Зеланд говорит, да, вы находитесь на какой-то линии жизни, но она вам не нравится, и вы можете путем каких-то усилий перескочить на другую линию жизни, которая приведет вас туда, куда вы хотите прийти. И это будет гораздо рациональнее, да, чем заглядывать в то будущее, которое вам не нравится. А что там, оно вам уже не нравится. Уже так понятно, что там ничего хорошего не будет. Что делать, если никак не можешь выучить ни один язык программирования? Как это преодолеть? Денис Романов, может быть, это не ваше. Может быть, это не ваше. Может быть, вам не нужно учить языки программирования. Не все должны быть программистами. Я вас уверяю. То есть, конечно, сегодня в Америке труд программиста оплачивается очень хорошо. Но если это не ваше, не ломайте себя. Нельзя себя заставить быть счастливым в той области, которая тебе по определению не годится, не нравится. Попробуйте себя реализовать в чем-то другом. Очень важно, чтобы вы горели, чтобы вам нравилось это все. Причем не гнушайтесь какими-то новыми для себя областями. Я никогда в жизни не занималась строительством. Было так далеко и от черчения, и от проектирования. Просто это было вообще не мое. Я как вспомню в институте инженерную графику, то мне дурно становилось каждый раз, когда там нужно было что-то чертить. И тут вдруг, когда все компьютеризировано, когда такие замечательные есть инструменты, с помощью которых можно просто спроектировать целый дом, и вдруг оно мне открылось совершенно с другой стороны. Поэтому ищите, смотрите вокруг себя, не ломайте себя. Программирование – это не панацея, оно не для всех. Кто-то становится медсестрами, кто-то врачами, кто-то еще кем-то, понимаете, не ломайте себя. Не идет и не идет. Найдите свою область. Как уговорить родителей приехать в гости в США, если они не хотят ехать только из-за навязанной ненависти? Стоит ли пытаться разверить их в их отношения? Понимаете как? Разуверять нехорошо, потому что они же верят пропаганде, и вы наступаете на самую больную мозоль. Я бы, знаете, что сделала в этом случае? Вы же с ними общаетесь по скайпу. Может быть, они смотрят какие-то каналы, а может быть, не смотрят. Постарайтесь для них стать вот таким окошком в американский мир. То есть вы же можете с ними связаться по скайпу, когда вы в магазине. Можете послать им какое-нибудь маленькое видео заснять. Не пытайтесь их переубеждать, потому что, как было сказано в самом начале, кто-то здесь в комментариях написал, что чем больше меня убеждают, что я ехать не должен, тем больше мне хочется уехать, да? То есть у нас врожденное чувство вот этой вот вредности, оно имеет место быть. Поэтому оставьте с родителями все уговоры. Скажите так: мама, папа, вы не хотите ко мне ехать? Не надо, это окей. Я с этим абсолютно окей. Мы общаемся с вами по скайпу, мы переписываемся, мы в курсе всех дел, мы любим друг друга, что немаловажно. Это ваше право, приезжать сюда или нет. А я вам буду периодически рассказывать о своей жизни. Вам же интересна моя жизнь. И рассказывайте о своей жизни без навязчивых упоминаний о том, что ну когда же вы приедете, ну когда вы приедете, ну приезжайте уже скорее. Вы увидите, что не пройдет и сколько-то месяцев, они сами, когда вы перестанете на них давить, они сами захотят к вам приехать. Как вы считаете, есть ли у Украины перспектива вступить в Евросоюз? Недавно в Киеве избили двух геев. Не могут понять, что дискриминация тех или иных групп – это не в Европу. НАТО примет Украину. Ой, вы знаете что, это такие сложные все вопросы. Я даже не знаю, поскольку я человек совершенно политичный, я даже не знаю, как вам на это ответить. Но я вам хочу сказать, что ментально Украина не очень далеко от России ушла. Там немножко все по-другому, но, в общем-то, это все с точки зрения устройства государства, оно такое же коррумпированное, как и Россия. Поэтому сказать, что там у власти стоят честные кристальные люди, их нет нигде, даже у нас в Америке. Поэтому трудно сказать, как там получится. И кроме того, это же политические игры. Вы понимаете, что прием там во все страны, в НАТО, это тоже политические игры какие-то. Я в этом вопросе вообще не ориентируюсь совсем. Как вы считаете вообще, нужно ли рассказывать о любых своих планах другим людям? Всегда считала, что теряется энергия. Или пусть все об этом знают, говорят и своими мыслями усиливают реализацию желаний. Вы знаете, это очень хороший вопрос, очень хороший, Оксана. Я вам скажу такую парадоксальную вещь. которую я не озвучивала раньше. Это мои собственные наблюдения, да, это может быть не научно обосновано, но почему-то вот мы жили в Москве, то есть это Россия, энергетически так получалось, что как только скажешь что-то хорошее кому-то, оно тут же переворачивается и становится плохим. Я помню, что у меня дочка там до какого-то возраста спала все ночи, до 3 месяцев, по-моему. И там подружка спрашивает: ну как у тебя дочка ночами? Ты спит? Я говорю: о, спит с 9 часов до 8, вообще как ангел. Она на следующий же день перестала спать по ночам и стала просыпаться. Ну и вот такие вот жизненные ситуации, когда что-то скажешь вроде, да, что за здравие, оно все переворачивается, своим негативом оборачивается. И мы уже ближе к отъезду вообще перестали делиться, да. То есть было проще не говорить, да, или даже наоборот, говорить что-то: ой, у меня так все плохо, я ни за что туда не поступлю, я ни за что туда не поеду, я ни за что туда не попаду. И тогда оно в силу вот этого перевертыша, да, переворачивалось и оборачивалось тем, что нужно. То есть мы усвоили просто на жизненном опыте своем вот такие хитрости небольшие, да. А в Америке наоборот. Вы удивитесь, но в Америке почему-то наоборот. И работает тогда, когда ты говоришь: у меня все хорошо, и у тебя становится еще лучше. Это связано с энергетикой места. У меня даже есть какая-то теория, которая это каким-то образом обоснована. Абсолютно не научная. Это я придумала что-то такое, да? Но почему так происходит, да? Но я думаю, что тут какая-то замешанная энергетика пространства, энергетика места. Вот такие вот вещи. Поэтому, правда, рассказывать в России не надо. В крайнем случае говорите наоборот, потому что да, мы знаем, что там работают перевертыши. Ваш отец был инженером, связистом и даже учебник написал. Неужели это не повлияло на вас с сестрой? Ну, оно, конечно, повлияло. Послушайте, у нас была хорошая семья. У нас была хорошая семья, родители очень любили друг друга, они прожили там 55 лет вместе, пока папы не стало. И, конечно, в чем-то они были для нас примером, прежде всего в семейных отношениях, безусловно. Но они были немножко терроризированы этой обстановкой и придерживались принципа такого «моя хата с краю», да, то есть они предпочитали ни во что не вмешиваться, потому что они пережили тяжелые годы репрессий, когда люди исчезали, то есть те, которые были самые яркие, такие, которые высовывались, они исчезали, их объявляли врагами народа, поэтому они усвоили, их жизненный опыт подсказал, что не нужно ни во что вмешиваться, и они всегда говорили: не вмешивайтесь, не вмешивайтесь, вас это не касается. У нас немножко другое кредо по жизни, мы, наверное, вмешиваемся, и, наверное, вмешиваемся вот таким вот образом, как вещаем в эфире, и Михаил всегда вел какую-то общественную работу, то у него ученики были, то студенты, то школа и так далее, и мы всегда вмешивались, то есть нам всегда было до чего-то дело, и вот в этом смысле мы не пошли по стопам родителей. Сколько килограмм уже сбросили, как себя чувствовать, не жалеете, что сели на диету, до какого веса будете худеть? Ну, давайте мы мой вес оставим в покое, я так скажу, что уже 25 кг я сбросила, вот, а как мы долго будем худеть, мы посмотрим по жизни, да, то есть жизнь подскажет, она самый лучший лекарь, и она нам подскажет, что нам делать. Хотели ли бы вы жить вечно? Хотели бы знать дату своей смерти? Что бы вы сделали? Блейк, вы такие вопросы задаете каждый раз, что прям ставите меня в тупик. Вечно. Я не знаю, хотела ли я бы жить вечно. Я бы хотела жить вот с Михаилом вместе, а потом одной мне что за жизнь вечно? Нет, в этом смысле я за все-таки за такие вот клановость, да? Я не индивидуалист по природе своей. А что я буду жить вечно? А потом, понимаете, какая штука? Важно не жить вечно, а важно как жить. И это на самом деле очень-очень серьезная штука, потому что в Америке медицина поддерживает людей, очень серьезно поддерживает. Она берет же деньги, она существует за счет этого, что у людей поддерживает. Нет человека, нет денег. А значит, очень многие люди, будь у них Альцгеймер или Паркинсон, или они вообще лежат после инсульта парализованные, лежат десятилетиями в таком состоянии. И это чудовищно, но их поддерживают, им не дают уйти спокойно. И они лежат вот в таком состоянии, мучая себя и своих окружающих. В этом смысле я, конечно, не хотела бы жить вечно. Моя бабушка тоже прошла голод и всю свою жизнь берегла еду, особенно трепетно относилась к хлебу. После любого приема пищи она не протирала стол, рукой собирала любые крошки и съедала их. Да, ребята, голод, он наложил серьезный отпечаток на родителей, на наших бабушек, дедушек. О, спасибо, кто забыл поставить лайк, вот видите, как зачитала, и все, получается лайки. Сейчас, в нашу эпоху, столько бесплатной информации, такого не было никогда за всю историю человечества. Если есть желание эмигрировать или поменять жизнь, очень просто. Эх, если бы люди это понимали. Дело в том, что да, вот знаете что, вот в нашу молодость было отсутствие информации. То есть была безумная жажда найти что-то, и ты понимал, что ты абсолютно бессилен, что не хватает, какие-то вещи просто закрыты. В России были закрыты карты, в России были закрыты телефонные книги. Нельзя было найти ни учреждения, ничего. То есть все это доставалось по каким-то... Чтобы найти телефонную книгу учреждений, это, по-моему, они продавались раз в 100 лет, это самое, просто позвонить куда-то нельзя было. Но даже если в справочнике можно было узнать какой-то телефон, то найти содержательную информацию было в 1000 раз сложнее. В библиотеке, я помню, диссертацию писала, и рылась там, и искала. И когда находила искорку чего-то полезного, я так радовалась, что я нашла это все. И все это вручную, и все это листаешь, перелистываешь. Никаких вот поисковых search engine не было в помине. Все это листаешь, вот сколько ты в состоянии просмотреть, да, этих книг. Листаешь, перечитываешь и смотришь, и находишь крупицы какие-то. Сегодня, друзья мои, сегодня пошел на интернет, написал правильный запрос, тюк-тюк-тюк, у тебя вышло 10 ответов, выбирай любой. Это же вообще потрясающее время, в которое мы живем. Пользуйтесь этим, но люди не хотят даже этим пользоваться. Может быть, они это игнорируют, а может быть, им и не надо. Знаете, все-таки для того, чтобы возник ответ, должен быть запрос. А у человека может жить спокойно себе и не задавать вопросов. И таких людей очень много. У них очень простые какие-то бытовые интересы, и они не бодаются совершенно по поводу вопросов и ответов на них. Живут себе каждый день вот так вот, как жили там их родители, и все по накатанной. И я думаю, что так большинство людей в большой России, не в Москве, не в Питере, а в большой России, они именно так и живут. Неужели вы верите в эзотерику? Почему атеисты везде... унижают. Интересно, что будет, если когда-нибудь президентом США выберут атеиста, или он, она откажется от клятвы на Библии, Коране, Торе. Ну, вы знаете что, есть же, никто не отказываться не будет. Это чисто, понимаете, не надо путать разные вещи, какие-то убеждения, какие-то формальные процедуры. Я вас уверяю, что человек будет клясться на Библии, независимо от своих религиозных притязаний. А я верю в эзотерику, да, почему нет? Потому что я вижу, что она работает. Мы ходим, у нас есть женщина, у которой мы берем сеансы рейки, они работают. Причем они работают даже на примитивном каком-то уровне. У меня были проблемы с глазами, у меня высыхали глаза, и врач мне прописал капать в глаза там какой-то состав. Причем он мне сказал, что я буду пожизненно его капать. Это какой-то антибиотик, потому что мне уже вот эти жидкие слезы, они мне не помогали уже. У меня просто резало, я просыпалась, у меня резали глаза. Что какой-то жидкий антибиотик, и я к нему буду привязана пожизненно. Если я день или два пропускала, то я просыпалась, у меня резь в глазах была, мне хотелось их закрыть все время. И после того, как я стала ходить на рейки, не сразу, не с первого сеанса, но, может быть, там за 5, за 10 сеансов у меня прошло это, я не капаю этих лекарств. То есть не надо отрицать какие-то вещи, которые существуют, если мы просто не понимаем этого и не чувствуем, да? Энергии надо чувствовать, и если ты их сам чувствуешь, если ты видишь, что она работает, а какие у тебя сомнения? Это же не то, что тебе кто-то насвистел. Я вам говорю, а вы можете не верить, потому что у вас нет собственного опыта. Вот, ну, можно попробовать, у вас тоже есть мастера рейки, которые дают сеансы и так далее. А почему бы в нее и не верить, в эзотерику, да? Запись стрима будет на канале, конечно, сразу после стрима все будет на канале. Вы сами хотели бы увидеть Украину европейской, свободной от русского медведя после столетий геноцида? Конечно, ребята, я вообще за демократию и конечно, за свободу. Безусловно. Я сама выросла на Украине, и, конечно, и мы получили большое удовольствие. Мы в 2013 году ездили туда, прошлись вот по местам моего детства. Вот очень было круто. Конечно, будет все было бы хорошо, если бы было так здорово все. Было замечательно. Здравствуйте, Эдуард. Ах, боже ж мой, в Америке деньги растут на деревьях, а в России их нужно добывать в шахтах. В Америке деньги не растут на деревьях. А где их в России нужно добывать, я не знаю, но в Америке деньги на деревьях не растут. Они зарабатываются потом и кровью, и иногда даже очень тяжелым потом, по 12 часов в день. Вот, поэтому снимите очки и не думайте, что здесь так, в общем-то, все замечательно. Как выбрать надежного арендатора своего дома в США? Какие вы предъявляете требования к ним? Какими качествами должен обладать для вас надежный арендатор дома? Интересно услышать ваше опытное мнение. Значит, если у вас есть недвижимость, и вы ищете арендатора, то самый главный вопрос, на который вы хотите найти ответ, платит ли этот человек биллы? То есть как у него с кредитной историей? И запросив у него кредитную историю, вы сразу видите, платит ли он аккуратно, есть ли у него задолженности. То есть очень многие люди, у которых высокий кредитный скор, они выплачивают свою кредитную карту полностью. То есть кредит, они пользуются кредитом ровно на месяц. Вот я сейчас пошла в магазин, мне удобно заплатить кредитной картой. Я заплатила, и тогда, если я в конце месяца оплатила полный билл, то у меня интересно, эту кредитную карту не идет. И кредитные карты очень любят таких клиентов, и они им дают самые высокие рейтинги, что это люди с хорошей кредитной историей. И вы хотите именно таких. У меня был один кандидат на съем нашего дома. Он был адвокат, и у него зарплата была 740 тысяч в год. В общем, очень большие деньги, казалось бы. Но потом я посмотрела его кредитную историю и поняла, что он платит предыдущей жене половину, там сколько-то детей, плюс жене на содержание. Он не платит налоги, а платит пеналти за то, что за неуплату налогов. В общем, оказалось, что у него долгов больше, чем его зарплата. И я ему отказала, он очень злился. А кроме того, он адвокат, я поняла, что если я его возьму, то там спор пойдет на очень серьезные суммы, он писать-то умеет лучше меня, вот, и я ему отказала. Поэтому мой подход такой: смотрите на кредитную историю, смотрите на источники дохода. То есть если человек получает зарплату, да, у него есть стабильная работа, он получает зарплату, и он хорошо платит по кредитным картам в течение какого-то продолжительного периода времени, то это вполне себе надежный человек, нормально. Как выбрать, да. Что может дать конкурентное преимущество перед другими, кроме много работать? Что может дать конкурентное преимущество перед другими, кроме много работать? Я стажер-программист, могу взять штат, если понравлюсь. Секреты, может, какие есть. Вы знаете что, это зависит от компании. Сейчас такая практика пошла, что все вот эти монстры, Google, Apple, все вот эти вот компании, Microsoft тоже, они не любят нанимать людей на full-time, они любят людей нанимать через агентство. Потому что тогда, во-первых, они не дают stock options, они не дают свои бенефиты, человек сам себе там крутится как-то, да, и если он им не угоден, не закончится какой-то проект, они его увольняют. Попасть в штат очень трудно. И, ну, для того, чтобы, я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы попасть в штат, сегодня это очень трудно. Я знаю людей, которые годами работают через агентство, они работают как full-time сотрудники, но не самой конторы, да, с хорошим названием, а через какое-то агентство, которое держит, в общем-то, выходцы из Индии. Вот, могут взять штат. Но если понравитесь, то и будут у них ставки, да, то, может быть, и могут. Вот говорят, что Facebook нанимает очень много людей. Но опять, они, когда говорят «нанимают», они не говорят, что они нанимают себе в штат или они нанимают через агентство, да. То есть вы в резюме все равно пишете, что вы работали, например, в Фейсбуке, даже если вы работали через агентство. Но, конечно, бенефитов у вас гораздо меньше, хотя почасовая ставка у вас может быть порой, в общем-то, довольно неплохая. У моей мамы трое детей. В своих детях она замечает только самое плохое, что есть в нашей жизни. Она переживает за нас всех от чистого сердца. Но это очень типичная ситуация, да, очень типичная. Я помню свое детство, когда я была маленькая, и приходили какие-то гости и начинали меня хвалить, что я там то делаю хорошо, или такая хорошенькая, или что-то такое. И мой папа тут же их обрывал и говорит: не перехваливайте мне ребенка, да? В те годы было очень модным никого не хвалить, а наоборот всячески указывать на недостатки, и считалось, что это и есть ключ к тому, что человек тут же исправится. Вот он узнает про все свои недостатки, и тут же он исправится. Узнает, какой он глупый, сразу станет умным. Ну, ему же сказали, что он глупый, да, а он должен быть умным, станет сразу умным. А он не становится, говорит, глупый вообще, глупый, бездарный. Была мода такая, да, родители были с точки зрения педагогики необразованные, с ними так обращались их родители, а уже в то время жизнь по сравнению с их родителями, предъявляла больше требований. И вот они по наезженной колее ругали детей. Поэтому это их привычка, и маму свою вы не исправите. Но маму свою вы любите. Поэтому скажите ей: мамочка, я тебя люблю, я тебя прощаю, я тебя отпускаю. и все. Все будет хорошо. То есть идите своей жизнью, не слушайте тех, кто говорит вам плохие вещи. Потому что мы все прекрасны, мы все уникальны, и у нас у всех есть достоинства. Нужно только их раскопать. Иногда это бывает не так легко. Вот там человек написал, не могу выучить программирование. Не значит, что он тупой. Абсолютно. Это значит, что это просто не его, а свое он должен еще найти. А чтобы найти, нужно приложить усилия, нужно покопать, да, покопать. А что еще бывает, кроме программирования? На программирование свет клином не сошелся. Очень много людей гуманитариев, очень многие люди реализуют сегодня в видео, в проектах, ну, в общем, где угодно. Вы посмотрите на этого вот Бегабонда. Человек, который имеет компьютерное образование, он пошел по пути популяризации себя через средства массовой информации. Ими уже, извините, засран весь интернет. Его всячески поддержат, я думаю, службы, да, потому что он льет бальзам на душу. Но вообще слушать это все невозможно. Мы вынуждены выслушивать этот негатив по отношению к нам, и еще больше негатив по отношению к нашим вторым половинам. Если мы не хотим это слушать, это еще больше осложняет отношения. Вы знаете что? Вот у меня очень много и друзей таких, когда родители начинают цепляться, а знаете как? Они же не очень в курсе ваших дел. И они выбирают, я имею в виду, когда они уже старые, а у вас уже свои семьи, они выбирают какую-то область, в которой они думают, что они что-то понимают. И вот давай пилить, 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 пилить. Значит, мой подход такой – не поддерживать общение на эту тему. То есть сразу уходить от разговора, либо переключать разговор на них. «Мама, а как у тебя с этим? А как ты себя сегодня чувствуешь? Ты знаешь, я тебя так люблю, я так по тебе скучаю, я к тебе зайду, но об этом мы говорить не будем». Как только мы заговорим на эту тему, я тут же уйду. Пожилые люди, им нужна наша энергия. Они хотят общения, но поскольку они не могут ничего лучшего придумать, как наезжать на нас, да, а даже они интуитивно наезжают. Вы знаете, это интересный момент. Дело в том, что когда мы вот так просто с вами разговариваем, то нету выплеска энергии. Энергия выплескивается, и кто-то другой ее может сожрать. Ну, сожрать это утилитарно, да, то есть поглотить, напитаться этой энергией. Только тогда, когда она окрашена эмоционально. То есть почему вот все, когда люди ругаются, да, одна сторона будет потом рыдать, а вторая уйдет удовлетворенная. То есть человек напитался энергией, ему больше ничего не надо. Иногда провоцирует специально, да, на скандал. Поэтому единственный способ борьбы вот с таким энергетическим вампиризмом – это не эмоционально никуда не вовлекаться. То есть сказать эмоционально, я спокойна, все. И если вы будете спокойны, они потеряют всякий интерес вас пилить. И плюс вы говорите, я на эти темы не разговариваю. Эта тема не наша, мы на нее не говорим. Мама сразу начинает плакать. Отношения осложняются после любимой фразы «Мне нужно с тобой поговорить». На фразу мамочки «Мне нужно с тобой поговорить». «Мамочка, дорогая моя, мне сейчас настолько некогда. У меня дела, 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 дела». Я тебе позвоню, я тебя очень люблю, и я тебя выслушаю, когда у меня будет возможность. То есть ей нужно не давать не тогда, когда она хочет высказаться, а тогда, когда вы хотите с ней поговорить. Тут есть очень интересный трик, причем, знаете, как это у меня знакомая рассказала, на самом деле это такая ловушка для мамы, да? То есть мама начинала приставать. И она старалась уходить от разговора. И мама очень обижалась. Но она старалась не поддерживать вот те разговоры на те темы, которые ей не нравятся. Она говорит, я тебе сама позвоню. И она звонила, зная заранее, например, что мама в этот момент смотрит сериал какой-то. И маме совершенно неохота было в этот момент отрываться от сериала и начать вот дочке вправлять мозги. И она звонила, у них был очень мирный разговор. Мама старалась поскорее от нее это самое отделаться, чтобы вернуться к телевизору снова. И, в общем, разговор снова шел в мирном русле. А когда, возможно, мне нужно с тобой поговорить, она эти разговоры вот всячески говорит, вот сейчас, ну, просто нет сил. Вот убегаю, и все. Это правда горькая. Спасибо вам. Много об этом слышал. Да. Альцгеймер и Паркинсон вместе не бывает. Вы знаете, что вы удивитесь, но на самом деле Паркинсон – это предвестник Альцгеймера. Он со временем переходит, поэтому они не вместе, они по очереди. Сначала Паркинсон, потом Альцгеймер. Да. Так, это я не поняла про вранье. Выбор чего есть. Так. Как хорошо сдается дом в Испало-Альто. Место неоднозначно, очень про него интересно. Ведь дом сразу сняли или пришлось по комнатам разбивать. Расскажите немножко. Нет, у меня живут три девочки, они вместе сняли. У них одна уже прошел год, одна девочка съехала. Вместо нее они себе сами нашли другую. Причем они так серьезно подошли к этому. Они интервьюировали девочек. Они отобрали себе такую, которая их устраивает. Эта девочка мне прислала свой кредитный репорт. Я посмотрела, как хорошо она платит все. И, в общем, все замечательно. Вы сами, сама себе дизайнер, ни к чьей помощи не прибегаете. Ну, имеете в виду дизайнер помещения. Вы знаете, что я поняла, что очень трудно. Я так советами пользуюсь, но как бы критически осмысливаю все. Как вот, потому что у меня есть некоторое видение, как должно выглядеть помещение, вот, допустим, если речь идет о дом, о новом доме. Но у меня обязательно есть человек, который мне делал чертежи, потому что там нужна квалификация, там помимо, там нет именно дизайнерских каких-то находок, но там есть требования, которые нужно следовать, чтобы чертежи приняли. И люди должны знать эти требования. Если они неправильно сделают, то эти чертежи будут гулять туда-сюда. Хотели бы вы видеть женщину во главе США, ведь вы в 2016 году голосовали за Хиллари, женщину президента США, прогресс для инклюзивности женщин в мире мужчин-политиков. Вы знаете, я человек такой, что я к политике отношусь так, знаете, вот если где-то воняет, так можно отойти. Я же не могу это изменить и повлиять. Более того, живя в Калифорнии, наш голос даже ни на что не влияет, понимаете? То есть это полностью вообще бессмысленно. Я хожу голосовать и все делаю так, как мне скажет Михаил. Поэтому мне по барабану, честно говоря. Мне просто обидно за страну, да, что Трамп с ней делает, но все равно ничего не могу изменить. И мой голос никогда нигде не будет услышан. Поэтому, ну, с этим надо мириться, надо спокойнее относиться, терпимее. Я отношусь терпимо к этому. Есть ли в США кадровая дискриминация по возрасту? Насколько она выражена? Вы знаете, негласно, наверное, есть, но она имеет под собой почву. Дело в том, что с возрастом люди, конечно, не так соображают, как в молодости. Да? У них немножко больше опыта, они за счет этого выезжают. Но они не такие шарп, они не такие трудоспособные, они не могут столько времени работать. Поэтому у нас есть много друзей, которые с нами вместе приехали. И уже столько много лет работает, и сейчас они все жалуются, что все труднее и труднее находить работу. Они уже даже волосы красят, чтобы выглядеть моложе, но жалуются, что трудно работу найти. Но если они были программистами, да, все эти годы, то вот София их куда-то запихивает такими тестерами высокого уровня, и они, в общем-то, в деньгах практически ничего не теряют, а может даже, наоборот, приобретают что-то. Вот, поэтому для программиста всегда есть хороший путь в тестировании, вроде это ступенечка ниже, да, но там не такая изнурительная работа, и они тоже кодируют, ну, поменьше проектики какие-то. Вы мне уже задавали этот вопрос, Блейк. Знаете, давайте не будем одни и те же разговоры из, это самое, из стрима в стрим. Я вам сказала, что я не знаю. Так. Все говорят, что легко эмигрировать. Легко или нелегко? Да, нелегко. Просто нереально сегодня эмигрировать в Россию, когда у тебя есть семья, много деток. Нет никаких возможностей и решений. Я с вами соглашусь, эмигрировать нелегко, и более того, сегодня закрываются какие-то каналы, которые еще какое-то время назад были доступны, да, вот сегодня говорят, что по визе одаренности там уже очередь для России там на 3 года, понимаете, это нелегко, конечно, ну, поэтому это делается для того, чтобы это было нелегко. Но кто-то пробивается, тот, кто не обременен семьей, тот и не обременен ответственностью, да. Это правда нелегко. Семья и дети, конечно, это очень серьезно все. Но, может быть, подождать, пока дети вырастут или они уедут, а вы будете в гости приезжать. Сегодня же сделали такую политику, что уже родители к детям могут приезжать без вида на жительство, просто в гости, и могут жить неограниченно долго здесь. Так замечательно, что вы теперь ведете стримы каждую неделю с вами, только на Михаила теперь времени не хватает. Ну, слушайте, я вас не сильно гружу все-таки, там 1,5 часа в неделю, а у него вот много, он тоже хочет общаться с вами. День добрый, очень советую вам ознакомиться с психологической типологией Мейер-Брикс, MBTI Types. Она очень популярна в США, было бы интересно, какой у вас тип. Ну, вы знаете что, давайте я это скопирую куда-нибудь. Если у меня будет как-то такая возможность и время, я что-нибудь такое посмотрю. Так. Так. Доводилось ли вам находить деньги просто на улице? Как к этому относиться? Боюсь брать, вроде же не мое, и за что мне это? А с другой стороны, соблазн. Ну, вы знаете, я больше 25 центов, а в России больше 20 копеек никогда не находила и брала совершенно без зазрения совести. Надо же наклониться, это что же работа? Вот. А так вот, чтобы просто там сотнями или тысячами, никогда у меня такого не было. Один раз нашла бумажку, надо мной все очень смеялись. Это была бумажка, на ней было написано миллион долларов. Вот такая вот большая. Я говорю, Миша, смотри, настоящая бумажка, миллион долларов. Он так посмотрел, она полностью была такая, очень натурально сделана. Он говорит, это ерунда, это для игры, там, монополию или еще чего-то. Ну, вот так мы поигрались немножко, и, в общем, я ее бросила, потому что, наверное, действительно для игры. Но больше ничего я серьезнее не находила. Вообще, лотерея и нахождение на улице – это не наш путь. У нас такого не бывает. Мы в лотерею ничего не выигрываем, поэтому даже лотерейные билеты не покупаем, потому что не получается у нас ничего. Никто не хочет платить за работника налоги, и это во всем мире так. Part-time forever. Дело даже не только в налогах, да, потому что налоги все платят. Даже если агентство берет людей, они не имеют права не платить налоги, они их берут как full-time сотрудников, а агентство все равно платит государству эти налоги. Но, во-первых, гораздо меньше проблем с увольнением, потому что большие компании с себя сбрасывают эту ответственность за увольнение сотрудников. А во-вторых, бенефиты, вот это же ключ. Даже налоги, бог с ним. Налоги хотят, не хотят платить, это отдельная история. Но в больших компаниях, в общем-то, есть бенефиты для всех этих сотрудников, а в маленьких агентствах нету. Поэтому нужно иметь свои страховки, свои какие-то пенсионные планы и так далее, и так далее. А в больших компаниях они все это мэчуют и так далее. То есть вот это ключ, почему они не хотят нанимать напрямую. Отношения русских и украинцев никогда не станут нормальными после того, как русские убивали украинцев. Та-та-та-та. Это, в общем, не к нам. Так, приятная женщина, красивая, очень приятно. Привет из Львова. Вы с Михаилом самые лучшие блогеры. Спасибо вам. Ну, слушайте, это приятно вдвойне. Это приятно. Так. Так, ну тут уже идет перепалка сама, да. Сын летит в Нью-Йорк по турвизе. Если на границе спросят, где остановишься, стоит ли говорить, что он остановится у друзей? Не подпадет ли он в подозрение, как потенциальный мигрант? Могут не пустить. Вы знаете, я не знаю этого и не буду говорить и брать на себя ответственность. Какие тонкости там на границе, это я не знаю. Обман, я знаю, что если скрывается обман, то это карается очень серьезно, вплоть до депортации. Понимаете? Все по турвизе потенциальные мигранты. Ну, все да не все. Так, какой у вас сброс веса в неделю? Постоянно он приостанавливается. Сколько вам еще осталось до вашего идеала? Так и нет у меня никакого идеала. Вот так вот потихоньку идем. И нет у меня никакого уже перманентного сброса. Уже там час по чайной ложке, там 200-300 грамм туда-сюда. Так, а не будет ли фраза «мама, я тебя люблю и отпускаю» воспринят как «прощай, я не хочу вас видеть»? Вы это говорите не маме «люблю и отпускаю». Нет, и кроме того, вы уже тут неправильно написали. Не «мама, я тебя люблю и отпускаю». Маме вы говорите «я тебя, мама, люблю». Это вы говорите ей лично. И говорите это искренне. И в этот момент вы пытаетесь себе вызвать все самые теплые чувства, которые мама вас вызывает. А то, что вы написали, это «мама, я тебя прощаю и отпускаю». И вы говорите это не лично маме, а вы говорите это себе в тишине своего дома. Вы сосредоточились на маме, вы сосредоточились на том, что вы ее любите. И вы мысленно говорите «мама, я тебя прощаю и отпускаю». Да? Это для того, чтобы ушли вот эти обиды, связанные с, там, с неправильным поведением родителей. А маме вы говорите только «я тебя люблю», а «люблю и отпускаю» – это не надо маме говорить. Потому что «прощайте, я не хочу вас видеть». Это да. Вот, так что внимательно слушайте и это самое... Внимательно слушайте и все-таки следуйте каким-то рекомендациям. Так. Считаете ли вы работу тестера творческой? И может ли человек без технического бэкграунда, музыкант, с нуля освоить автоматическое тестирование? Если да, то сколько времени это займет? Вы знаете, требования сегодня к рынку автоматического тестирования выросли сильно. А то, что может ли он в принципе освоить? Да, может. У нас было очень много музыкантов и актеров, и кого у нас только не было. Даже строители, которые самый тяжелый контингент. Музыканты, как правило, хорошо учатся. Вот, но требования уже сегодня серьезные. Сколько займет времени? Ну, мы в школе учим там за 3 месяца, но я не знаю, до какого уровня на именно автоматизированное тестирование. За 3 месяца мы выучиваем такое хорошее, можно сказать, ручное тестирование. То, что музыкант может, даже не сомневайтесь. А творческая ли работа? Вы знаете что? Автоматизированное тестирование творческой работы, в особенности, когда тебе дают задачи, ты вообще понять не имеешь, как к ней подступиться, начинаешь рыть землю, да, и что-то такое нарывать. Вот, конечно, она очень творческая. Мне в свое время дали тестировать multi-user access. Что такое multi-user access? Это есть база данных какая-то, да, в основном продукте, и там есть рекорд. И вот в этот рекорд одновременно с разных компьютеров люди пытаются достучаться. И вручную это сделать вообще невозможно, потому что невозможно с точки там зрения до миллисекунды вот это вот время высчитать. А я думаю, как же это вообще оттестировать, не очень понятно совершенно. И я сделала такой скрипт, мне дали 4 компьютера, ну, я попросила, чтобы мне дали. Я написала очень простенький скриптик, который, ну, на то время, это был еще Visual Test, это было 1000 лет тому назад, который просто делал очень простую операцию. Он открывал файл, там находил рекорд, открывал файл, что-то вписывал в этот файл, сохранял и закрывал. И вот этот один и тот же скрипт я прогоняла совершенно, сказать, спорадически на всех 4 компьютерах. И где-то у них, поскольку все время идет все в цикле, да, они должны открыть файл, написать, сохранить, закрыть. Они периодически попадали в один и тот же момент времени, и я отлавливал те ошибки, которые система в этот момент выдавала. Это был очень крутой тест, и я очень была рада, что я его сделала. Я стала сразу числиться экспертом по multi-user testing. Ко мне приводили директора компании Xerox. Он смотрел, как на экранах все мигает, а там так клево было, через интерфейс, кнопочки нажимаются, все мигает, все замечательно. На всех 4 конспиртах, вот бах, такой ошибка выходит. И вот мы ее отлавливали, эту ошибку. Вот, так что, конечно, может быть очень творческая работа. Какая работа не творческая, скучная, это когда нужно писать тест-планы. О, это нудота. Если есть какая-то спецификация, вот из нее выковыриваешь, вот это все, это очень нудно. А сами скрипты писать, это фан, почему нет? Что делать и почему все мужчины, парни относятся ко мне только как к другу всю жизнь с юности? А вы знаете что? Мне так трудно ответить, потому что нет никаких деталей. Если вы хотите, вы можете в Телеграме написать что-нибудь такое более конкретное, и мы попробуем это обсудить. Хотите публично, хотите индивидуально. Там же что-то есть, а так вот, как сказать, что делать и почему? Я же не знаю, почему, кроме этой фразы. Напишите какое-нибудь письмо, и мы его обсудим. Если захотите, мы публично обсудим, а нет, индивидуально. Светлана, здравствуйте. Я вас почти 2 месяца не видела. Я в восторге. Вы так хорошо выглядите. Вы что-нибудь делали с лицом. Но исключительно теряла вес. Вот это то, что я делала. Ну, опять же, мажу кремами всякими, маслами там, я знаю. Вы такая уравновешенная, спокойная. Как вы стали такой черта характера? Вы знаете, что лет 4 тому назад, или 3, мы познакомились с Михаилом Бородянским. И на самом деле я пошла к нему просто на классы и взяла у него онлайн-тренинг. А потом, так, слово за слово, мы с ним начали переписываться. Я говорю, а приезжайте к нам в Америку. Он говорит, я с удовольствием приеду. И он к нам приехал, вот, я не помню, уже 4 года назад, наверное. И он очень многие вещи мне поставил на место, да. Вот это вопрос, что все в жизни есть отношения, это очень глубокая штука, и она действительно работает. То есть твое отношение, вот эта уравновешенность, она меняется, когда ты начинаешь менять свое отношение к проблеме, да. Когда ты понимаешь, что проблема – это не есть все в твоей жизни, это только часть. У нее есть плохая сторона, у нее есть хорошая сторона. Но все зависит от того, как ты к этому относишься. Если ты умудряешься вынести что-то такое здравое зерно и относиться спокойнее, то Вселенная вокруг тебя тоже начинает спокойнее крутиться, и тебе вообще, в принципе, легче жить. Про энергетических вампиров 100% правда. Мне проще отойти и оставить проблемного человека одного со своей проблемой и назревающим скандалом. И именно это оппоненты не устраивает. И это так очевидно. Конечно. Конечно, они хотят провоцировать, они хотят вашей энергии, вашей кровушки. Они провоцируют, да. Но в этот момент лучше отойти. Это обескураживает очень. Причем с родителями тоже сказать, не буду говорить на эту тему. Все. Если ты будешь продолжать, я уйду. Все. Эта тема табу. Не разговариваем. Как вы отбираете контракторов на стройку? Они все под ноль вам делают или надо их постоянно контролировать? Сколько стоит в среднем квадратный метр их услуг? Вы знаете, так не считают квадратный метр услуг. Составляется спецификация на проект, да, что там должно быть сделано, и в зависимости от спецификации определяются контракторы, которые дают свои биды. Да. У меня full-time находится генеральный контрактор, то есть он находится на зарплате. И я в своей книжке, кстати, описала очень подробно, книжка на английском языке. Кстати, у меня была такая мысль, вот я написала эту книжку, там страниц 50. Она на английском языке лежит в свободном доступе, читайте все, кому не лень. А вот, но если, я вот подумала, такой проект, Михаил меня забраковал сразу, да, вот, но я подумала просто, что если я сделаю либо видео, либо напишу что-то по-русски, да, и это от меня будет требовать каких-то усилий дополнительных, то я уже не хочу это делать бесплатно, а я хочу это делать, например, за деньги. Но мне непонятно, будет ли это спрос и стоит ли это делать. То есть вы, например, напишите, что, допустим, вот за такую-то сумму там я готов был бы там купить это что-то или курс или что-то, а я уже подумаю, стоит мне с этим связываться или нет. Вот, вот просто такая просьба, потому что английскую книжку вы можете перевести, да, с помощью там Google Interpreter там как-нибудь или что-то такое. А если мне делать это по-русски, то это, ну, я, конечно, другую информацию немножко туда внесу, но это отдельная работа, это отдельный проект, и я должна понять, что мне просто имеет смысл тратить свое время на это, потому что все-таки время дорогого стоит. Михаил показал мне, что можно не курить и жить счастливо. Я бросил и уже не понимаю, зачем курил. Передайте ему спасибо, этот мужик меня изменил. Ну, слушайте, я вас поздравляю, потому что курение, на самом деле, это очень большое зло. Очень большое зло. И, конечно, жизнь без курения намного здоровее. Так. Как вы думаете, когда медицина в США станет более доступна социальной? Все ютуберы в минусах постоянно упоминают дороговизну медицины. Она дорогая, да, но дело все в том, что она дорогая не случайно. Не то, что упс, так получилось. А ее сознательно поддерживают на таком уровне, потому что есть силы в обществе, которым это очень выгодно. И они ее поддерживают, они не хотят снижать эти цены. Вряд ли она будет дешевле. То есть, нет, не думаю, что она будет дешевле, все будет дорожать. Вот, ну вот до кредитной способности населения как-то это все оплачивать. Вы никогда не думали о том, чтобы стать психологом и консультировать людей? Ну, вы понимаете как, сегодня мне уже поздно становиться психологом. Вот так вот жизнь сложилась, что я стала по образованию педагогом, всегда интересовалась психологией, а сейчас у меня просто появилось немножко больше времени и интереса, и я просто почитываю литературу в этом направлении. Но консультировать людей как-то это уж больно большая ответственность, то есть как-то на это я не готова. Кроме того, эта работа в США, она лицензированная, и я не имею права просто этого делать, у меня нет лицензии. Добрый день, а где ваши дети и как вы проводите время с ними? Ну вот Саша у меня бывает 2 раза в неделю, а она занимается теннисом, и, по счастью, ее теннисное занятие вот здесь недалеко от меня, то есть ее из школы ко мне привозят, мы с ней проводим время, она кушает, она голодная приходит после школы, там делает уроки, а потом я ее отвожу на занятия теннисом, и оттуда ее забирают родители. И, к сожалению, вот такая вот напряженная жизнь здесь происходит, что мы, в общем-то, с детьми не так часто видимся, они, в общем-то, живут довольно-таки далеко от нас, все заняты, все работают, и там где-то, может быть, там раз в месяц, 2 раза в месяц, где-то мы так собираемся на выходные и вместе проводим время. А Саша так занята, что, например, взять ее на дачу в выходные тоже очень сложно, потому что у нее секции по субботам, секции по воскресеньям, то есть все здесь в Америке заняты все время. Всегда пишу в конце стрима, как защищена женщина на случай развода в США. Например, если, не дай бог, вы бы с Михаилом расставались, какая матобязанность у него? Ну, смотрите, все зависит от того, как вы женились, да, если вы вышли замуж за человека обеспеченного, то все имущество, которое он нажил до вас, это его имущество, делится пополам только то имущество, которое нажито в совместном браке, поэтому не надо губы раскатывать и находить богатеньких стареньких дядечек, да, потом разводиться с ними, в надежде отспорить его имущество, ничего у вас не получится, вот. Имущество должно быть совместно нажитое, да? Здравствуйте, как вы относитесь к режиму дня и сна? Придаете ли этому большое значение, ложитесь спать как получится? Ну, в общем-то, мы стараемся ложиться не поздно, хотя, конечно, вечером самое интересное все происходит, вот, но стараемся, да, ложиться в какое-то разумное время, ну, где-нибудь часиков 11, так. Добрый день, Светлана. Как вы в семье пережили жизненный этап мужчины, седина в бороду, без ребро? Ну, тяжелый был период, да, тяжелый. Я не знаю, Михаил согласится с этим или нет, но был тяжелый период, но ничего, пережили. Слава богу, он не вечный, скажем так. Что вас может вывести из себя, или вы всегда такая спокойная? Ну, смотрите, я же живой человек, значит, всегда. Нет, не всегда. Вот когда я была на диете с этим диетологом, который нас морил голодом, даже, знаете, как не так, неправильно я говорю. Он не то чтобы морил нас голодом. Меня не переживал по поводу голода и по поводу самой диеты. Он меня очень задел эмоционально, он меня очень опустил и сказал, что так и надо. И вот это меня очень задело, я была в очень тяжелом состоянии. И, в общем-то, доктор Гаврилов со мной разговаривал, и потом мы, когда встретились, он сказал, что я даже опасался, что вот из этого состояния вы можете не выйти, да, потому что он слышал, в каком я была состоянии, психологически очень тяжелом. Так что и меня можно задеть за самое больное, да. Вы можете кратко назвать ваши Библии, Зеланд, Баранянский, кто еще выразить словами ваш опыт? Ну, вы знаете что, я встречаюсь вот и с доктором Гавриловым, и с Бородянским, это все психологи, да? Я читаю этого самого Хелленберга. Я читаю сейчас это самое Эриксоновский гипноз. То есть у меня есть какие-то книжки, которые я периодически почитываю, но а некоторые и просматриваю, я делаю какие-то записи свои. Я просматриваю свои записи, да, вот Хелленберга, я периодически возвращаюсь к нему, потому что он, его сразу не охватить, он слишком мудро пишет и мудрено, и, в общем, сложно это все усваивать. Я постепенно перечитываю свои ноты, которые я написал. Там тоже очень много про отношения, про семью и так далее. И там все это идет с проекцией на следующее поколение. То есть это все очень интересно. А мне на данный момент 17 лет. Учусь на электромонтера охранно-пожарной сигнализации. После окончания будет среднеспециальное образование. Смогу ли я после окончания обучения переехать в США и работать по данной профессии? Если да, то какими путями? Если нет, то что мне нужно поменять или что мне нужно добавить, чтобы я мог переехать? Молодой человек, вы понимаете, какая штука? Дело в том, что для того, чтобы переехать в Америку, нужно иметь так называемый вид на жительство. И вот это и есть закавыка, потому что просто приехавший в страну человек автоматически по определению не получает этого вида на жительство и права на работу. Поэтому вам нужно пошерстить интернет и почитать, какие есть возможности получения вот этого самого вида на жительство. Мы на канале очень много говорим, там есть у нас встречи с адвокатом и так далее. Но здесь не вопрос образования и что вам подучить, да, а здесь вопрос тому, что вы просто не имеете права работать в США, ни по какой специальности. Поэтому, если вы хотите переехать, тогда озадачьтесь, а как вы будете переезжать? Это тоже первый вопрос, на который нужно ответить. Помогали детям сидеть с внуками, устали смертельно и уехали отдохнуть. Дети обиделись и не хотят теперь, чтобы мы возвращались. Это как? Помогали детям сидеть с внуками. Устали смертельно, уехали отдохнуть. Дети обиделись, не хотят теперь, чтобы мы возвращались. Очевидно, вот я не пойму, а вы помогали с детьми сидеть здесь, в Америке, а потом уехали к себе домой, и они не хотят, чтобы вы возвращались. Ну, не очень понятно из этого вопроса. Но смотрите, взаимоотношения со взрослыми детьми и сидением с внуками, в общем-то, это сложный вопрос, который требует отдельного рассмотрения. И там есть много дополнительных вопросов, на которые нужно отвечать. Поэтому, опять же, если есть ситуация какая-то, да, то я не могу вам ответить просто вот по этой фразе, потому что ничего не понятно в этой ситуации. Жили ли вы с детьми здесь в Америке, уехали обратно домой? Или вы просто в одном городе живете, приезжали, уехали, они не хотят вам давать визу? В общем, много непонятно. Если есть какая-то ситуация, да, напишите конкретную ситуацию, мы будем с ней конкретно разбираться, как в этой ситуации быть. А так непонятно. Должен сказать вашему каналу огромное спасибо. Мне 18 лет, и получаю от вас все больше и больше знаний, особенно если не знаешь, как относиться к людям в школе, и тебя дискриминируют из-за папы в США. Вы знаете что? Вот, молодой человек, мир так устроен, что, конечно, трудно в школе, находясь, не обращать внимания на нападки. Но если вы натренируете себя на такой полный игнор всех нападок, да, вот нету этих людей, вы просто смотрите сквозь них. Эти люди, которые пытаются вас зацепить, для вас не существует. И не эмоционально не заводится. Трудно 18 лет не заводиться эмоционально, когда тебя там обижают или что-то говорят плохое на твоего папу. Но вы попробуйте какой-то период, и вы увидите, что вот эти вот насмешники, они отпадут, потому что никому не интересно наседать на человека и пытаться его зацепить, если он не цепляется, да? Просто у нас всех по жизни есть такие крючки, за которые нас можно зацепить, да? Вот, например, наш родной папа, если его, на него нападают, его обижают. Это крючок. Нам обидно, мы вступаемся за папу, возникает перепалка. А им только этого и надо, тем, которые нападают. Поэтому если вы сумеете эти крючки понять и сказать, я на этот крючок не цепляюсь, я просто игнорирую этих людей, для меня нету. При этом вы можете с ними вполне нормально говорить на какие-то другие темы, если они вообще, в принципе, способны разговаривать на какие-то темы. Вот. И они от вас отстанут. Это единственный способ их угомонить, потому что, конечно, когда их много, а вы один, вы ничего не можете с этим сделать, только полный игнор. Вот на вас нападают, вы полностью игнорируете, и все. Так. О нет, дядечек совсем не ищем. Скорее всего, вопрос о том, если муж захочет бросить. Что американские законы гарантируют женщине со старым, чужим ради имущества, должна быть большая беда у женщины. Если мужчина захочет бросить. Но опять же, если вы успели нажить с ним совместное имущество, то вы его поделите пополам. Но если вы только что эмигрировали и ничего совместно здесь не нажили, значит, то, что у вас есть, вот с чем вы приехали, делится пополам, и все. Сталкивались ли вы с мошенниками, живя в США? Вы знаете, когда мы приехали только давным-давно, мы сталкивались, мы просто не знали, да? Вдруг приходит письмо по почте, говорят, что вы выиграли там, что-то такое вообще, там, и фотоаппарат, и поездку куда-то, и что-то такое прочее. И мы радостно бежали откликаться, раз мы выиграли. Я вам сказала, что мы ничего больше там 20 центов не выиграли. Вот. И мы так вот попадались на эту удочку. Но там получается такая история, что они говорят, да, ты выиграл, мы тебе даем там 3 дня в гостинице такой-то, 3 дня в этом, но для того, чтобы подтвердить свой выигрыш, ты должен заплатить там $700. Но мы первый раз повелись на это, а потом, когда получили все, что они нам наобещали, сказали, нет, ну позвольте, вообще какая-то это ерунда. Я даже пробовал в полицию идти, но они на это не ведутся. Они в полиции говорят, сами должны смотреть. Ну, в общем, они нам вернули все-таки деньги. Мы вернули им то, что они нам прислали. Мы вернули свои деньги. Но больше на эти вот свипстейксы, это вот лотерея какая-то или розыгрыши, мы не ведемся. То есть мы просто это знаем. Но бывает. А, кстати, да, у нашей сотрудницы было чудовищное мошенничество. А, у нее муж такой, знаете, немножечко он такой слабенький с головой, и пришли к нему люди, и что-то начали говорить, что сейчас они ему дадут как огромное количество денег, и что-то такое. Очевидно, они его в транс вели просто, и он пошел в банк, и на их глазах снял 20 тысяч со счета и отдал им. И он даже не понимает, как это произошло, то есть они просто выделили его из толпы, поняли, что можно им так проманипулировать, и забрали у него деньги. Это была вообще чудовищная история, у него сейчас забрали все счета, чтобы он не имел ни к чему доступа. Так что здесь мошенников тоже хватает. Какие вам лично нравятся большие города в США, в котором вы хотели бы жить? Вы знаете что? Вот получается такая история, что мы вообще-то жители больших городов, да, и когда ехали в Америку, я вообще себе представить не могла, что мы будем жить в деревне. Для меня деревня – это как-то вообще нонсенс какой-то. Но сейчас мы настолько адаптировались к жизни в нашей Силиконовой долине, а в общем-то это деревня. Деревня – это нельзя назвать большим городом, да. И Сан-Франциско – небольшой город, и Сан-Хосе – небольшой город, Чикаго – большой город, да. Но мы настолько здесь привыкли к нашей долине, в этой деревне, что я бы сегодня не хотела жить в большом городе. У нас проще с парковками, у нас большие паркинг-лоты, у нас больше с местом, да, у нас природа зелена. Вот приезжаешь в Сан-Франциско, там деревце увидишь раз на 3 улицы. Все очень тесненько, встать негде, люди копошатся, в общем, и все тесно очень. Здесь у нас все-таки простора побольше, поэтому я сегодня уже даже не хочу жить в большом городе, меня вполне устраивает наша деревня. А в деревне у нас все очень просто, все ходят в трениках в магазины, никто не одевается, никто не красится, то есть все, в общем-то, очень по-домашнему и по-деревенскому, и нас это устраивает. Все очень нормально. Так, какая сантехника в основном присутствует в американских домах? Какие бренды? Отделывают ли плиткой ванной в США? А бренды такие, которые, вы знаете что, вот у нас такой бренд, я не знаю. Вот. А то, что есть и соответствует стандартам, то и бренд. Я иногда не покупаю такие именитые бренды, а смотрю там что-нибудь такое попроще, чтобы оно меня устраивало чисто внешне, да? Вот, а отделывают ли плиткой ванны? Вот именно только душевую кабинку отделывают. Я в свое время, когда дом строила, я заплатила довольно-таки много денег, чтобы отделать полностью ванные комнаты плиткой, а вот так, как было это раньше в СССР. Было очень красиво, но здесь так никто не делает. Здесь просто делают там, где душевая кабина, вот там только кладут плитку, еще, может быть, кусочек плиточки над шкафчиком, чтобы просто не залить стенку. Ну, тут такая мода. Ситуация, когда ты переезжаешь с мужем, там живешь, работаешь, и вдруг ты остаешься одна. У него есть перед тобой обязанности по матсодержанию. Ну, смотрите, что-то вы как-то планируете, вы себя программируете на это, Мария. Это неправильный подход. Переезжаешь с мужем, то есть вроде хорошо все с мужем, живешь, работаешь. Если вы работаете, так у вас ничего, никто вам не обязан, да, если вы работаете, вы же не находитесь на его содержании, если вы работаете. У вас есть доход. Если вы не работаете, тогда зависит от того, сколько вы вместе прожили, в зависимости от этого начисляется вам какое-то пособие по проживанию, которое он вам должен заплатить. А так никто никому не обязан. Если два работающих человека, так чего же? У вас же нет маленьких детей, которых нужно содержать. Попадались ли вам змеи в Калифорнии на участках? Вы знаете, кроме ужей я ничего не видела, но говорят, что есть змеи. Ой, ребятки, мне бежать надо уже. Какая стандартная высота в американских домах и сколько квадратных метров обычно в спальнях? Ну, вы знаете что? Вот сейчас на наших глазах переходит с 8 футов, да, это где-то там 2 метра с чем-то, 2,30, по-моему, а переходит на 9 футов, ну, где-то 10, если это не квартира, а дома. И, конечно, квартиры с высокими потолками и домами смотрятся совершенно по-другому. И где, возможно, пытаешься этот потолок немножко поднять, чтобы не было все-таки этих 2-метровых 2,30. Сколько квадратных метров в спальнях? Ну, вот если в доме три спальни, то одна будет большая, допустим, там метров, ну, 18 где-нибудь, да, а две остальных будут маленькие, 12 и 10. Я когда строю, я стараюсь не делать 10. 10 это повернуться негде. То есть у меня минимум это 12, 12 с плюсом, на самом деле, по-хорошему. Да, жили в США по воссоединению семьи. 1,7 года. Дети совсем маленькие, двое уехали из США, теперь не знаем, как возвращаться, если они обиделись. Так подождите, если вы приехали по воссоединению семьи, так у вас же есть какие-то грин-карты есть, наверное. Да, и вы с грин-картой можете въехать. Другое дело, чем вы будете заниматься. Но если у вас есть силы, так вы можете выбесить чужих детей, например. А если у вас есть грин-карта, вы же можете въехать обратно. А потом возвращаться, если обиделись, надо поговорить с ними, знаете, тоже. Что значит обиделись? Это же не детский сад. Вы можете сказать, что вам хочется с детьми сидеть или вам хочется жить в Америке. То есть тут немножко две разных истории. Одна история, если вы просто хотите дальше жить, вот вы приехали по воссоединению семьи, вы хотите дальше жить в Америке, рядом с детьми, навещать внуков, там, видеть детей и так далее. Или вы хотите вот именно быть няньками именно у этих внуков, и тогда вот дети обиделись на что-то, но вы можете сами себя содержать, например, сидя не со своими внуками, а с чужими, получать за это деньги. Я так понимаю, что с внуками вы сидели совершенно бесплатно. Вот, кстати, интересный момент. У нас напротив живет вот эта вот англичанка, а она сидит сейчас с внуком, и дети ей платят деньги. Может быть, они платят ей немножко меньше, чем на рынке, но она получает за это деньги, и это тогда становится ее обязанностью. А если она ничего не получает, так это не обязанность, это просто помощь детям. Другая история. Вчера только узнала, что сегодня труд бэбиситтеров оплачивается на минуточку $25 в час, это 50 тысяч в год. Вот, так что если вы приедете и будете хорошо сидеть с детьми, вы вполне себе обеспечите нормальный прожиточный минимум. Вы не думали сделать один дом дизайнерским ремонтом, как в журналах? Так у нас был такой дом. Он остался теперь в фотографиях. Мы его в свое время продали, потом его еще раз перепродали. У нас был дизайнерский дом, и теперь мы уже не играемся в эти игры, уже поняли, что нам это не нужно. В американских домах какая звукоизоляция, хорошая или плохая? А это зависит, это зависит. Вот обычно в домах, когда строят, во внутренние стенки не ставят изоляции вообще, то есть это просто балки из двух сторон набитые гипсокартон. А вот мы построили, так мы заложили туда изоляцию, там вообще ничего не слышно. И в этом доме все новые стенки тоже, которые мы сделали, мы тоже заложили изоляцию, ничего не слышно. Находишься на кухне, а что? В общем, не докричишься. Что вы делаете, если видите нарушение закона, если материальной выгоды, возможно, не будет? Врач, юрист, плохая школа или ветеринар? Лучше не попадать, но все же. Нарушение закона? Ну, смотрите, нарушение закона. Вам, может, с вашей пользовательской точки зрения кажется, что это нарушение закона, а никакого нарушения нету. Есть же специальные службы, которые следят за тем, чтобы бизнес хорошо работал. Но вот, ну, не знаю я. Мы ничего не делаем, мы не идем заявлять на это. Один раз вот попали в ситуацию, когда мне сделали вот эти вот Invisalign, мне сделали плохо, я их уже четвертый год ношу. Ну, это стоило мне дополнительных денег уже пойти вот 4 года долечиваться у другого врача. И я пришла к врачу и говорю, заплатите мне деньги. А он говорит, обращайтесь в страховую компанию. Ну, мы обратились в страховую компанию. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить? Хочется уехать в США на ПМЖ. Сделать это сразу и сначала приехать по турвизе. Не могу давать таких советов, абсолютно некомпетентно. Слышал, что при приеме на работу к азиатам относятся более благосклонно, чем к другим. Нет, я такого не могу сказать. Это зависит от того, от менеджмента. А если к индусам, если сплошной индусский менеджмент, что это они будут к азиатам хорошо относиться? А почему вы поняли, что вам не нужен дизайнерский дом? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Но я построила себе дворец, и у нас даже есть в плейлистах этот дворец, на него можно посмотреть. Почему не стала делать дальше? Потому что если ты сносишь дом полностью, подчистую, и строишь его с нуля, то там делается полный пересчет налогов на недвижимость, и этот дом потом невозможно держать, он становится очень дорогой. То есть помимо того, что ты вложился, построил его, да, там взял какие-то заемы, то он становится уже такой дорогой, просто видишь, даже, допустим, заемы ты расплатился, да, то такая огромная налог на недвижимость, что это его невозможно держать просто. Это строят спекхаузы, которые строят и продают. Но мы сейчас этим не занимаемся. Моя дочка учится в Америке на биохимика. Востребована ли эта профессия? Она востребована, но только платят там не очень много. Гораздо больше платят вот во всех этих биохимических компаниях, там тоже есть софтвер, и там есть люди, которые тестируют этот софтвер, так вот они получают очень хорошие деньги, а сами биохимики получают мало. Я давно хочу уехать в Америку, желание есть огромное, много всего знаю, но жена против. Основной страх очень плохой английский, а в неизвестности, где сразу работать, чем заниматься, что можете посоветовать, да? Но смотрите, жена против, основной страх плохой английский. Английский выучивается, тем более, если вы еще не уезжаете, вот сейчас можно потратить время, а язык учить. Я думаю, что у нее просто страх перед неизвестностью, но на самом деле страх – такая штука, которая компенсируется знанием, да? А у нас страх перед неизведанным. А что я там буду делать? А чем я буду заниматься? А как мы будем жить? Когда путем образования вы смотрите чужие видео, вы смотрите наши ролики, чужие ролики, сопоставляете, анализируете, а вот это рассказывает так, как у нас, а вот этот опыт мне похож, и начинаете какое-то зерно оттуда выносить, то страх, он уходит, потому что у вас вместо страха появляется план действия. И это гораздо сильнее, чем просто страх. Поэтому она боится, потому что она не готова. Но вы можете ее приобщить к тому, чтобы смотреть ролики, изучать что-то. Говорить, хорошо, мы никуда не едем, мы просто изучаем. Давай изучать вместе. Это так плодотворно вообще, изучать что-то вместе. Это хорошо для семьи, это сближает. Вы можете вместе критиковать каких-то блогеров, вы можете вместе оспаривать какую-то информацию. Это только приведет к вашему собственному сближению. Но постепенно, постепенно, потому что все-таки же мы все живые люди, мы как-то хотим какой-то стабильности, да. А увидеть, что стабильность здесь есть, в общем-то, в таком или в любом случае, и как это ей захочется ехать. То есть, опять, это вопрос не одного дня, но мой совет такой, что нужно просто изучать. Правда ли, что в США многие пьют антидепрессанты? Принимали ли вы такие препараты? Нет, мы не принимали никогда в жизни. Я вообще к лекарствам отношусь так, что если можно их не принимать, то лучше их не принимать. Но у нас есть знакомые, которые, да, сидят всю жизнь на антидепрессантах, хотя это, конечно, очень плохо. Большой, друзья мои, слушайте, мне нужно бежать уже. Все, давайте вот тут два последних вопроса и все, вот до буквы К. Большой ли шанс попасть в тюрьму, если подкатывать к американкам на работе? Часто ли подают иски за домогательство? Вы знаете, что если будете подкатывать к американкам, а вас выгонят с работы в два счета. Насчет вот именно тюрьмы я не знаю, не уверена. Все зависит от того, до чего вы дойдете в своих домогательствах. Но с работы вылетите пулей. Мало того, вам дадут плохие референсы, на новую работу не устроитесь. А иски подают за домогательство. Только попробуйте косо посмотреть, тут же подадут, конечно. Муж на работе имеет возможность добавить меня в свою медицинскую страховку. Но через пару месяцев я сама буду работать, у меня будет моя медстраховка. Может ли он добавить меня потом, а потом удалить? Понимаете, какая штука? Удалить может в любое время, а добавить может только когда изменились обстоятельства. То есть, например, жена вдруг появилась, да, ребенок вдруг родился. А так вообще каждый год идет в определенный период времени, идут пересмотр этих планов страховых, и может добавить только раз в год, если не изменились обстоятельства. Поэтому, если у них там сейчас вот этот вот как раз период, когда пересматриваются планы, то очень хорошо добавить, а потом нужно будет снять, он снимет. Все, последний вопрос, друзья мои, невозможно. Подскажите, пожалуйста, насколько востребованы в Америке инженеры инфраструктуры, сервера, виртуализаторы, системные администраторы, Windows, Linux, извините, вопрос не по вашей теме, очень востребованы. Это все система IT, очень все востребовано, платят хорошие деньги. Язык должен быть хороший, потому что все администраторы должны общаться с сотрудниками компании, вот, и все такое прочее. Все, друзья мои, не могу, надо бежать. У меня еще сегодня запись одна, и много дел, видите, звонил контрактор, нужно что-то разруливать. Все, спасибо всем большое, я рада была всех вас видеть, мы очень плодотворно сегодня потрудились. Если кто не успел, смотрите в стриме, ставьте лайки, и пока-пока.